Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет об исторических, так сказать, битвах, разворачивающихся сейчас в Башкирии. Исторических не в том смысле, что они имеют или будут иметь какое-то эпохальное значение для истории Башкортостана. Просто прошлое, а точнее рассуждения о нем, в них используются как повод для современных политических разборок и косвенно служат даже предметом судебных разбирательств. В условиях региона, политическая, экономическая и культурная жизнь которого контролируется олигархическим кланом, чья власть, как и оппозиционные ей силы, причудливо инкрустирована мозаикой националистических и коммунистических вкраплений, национальное и региональное прошлое и его интерпретации используются в качестве архимедова рычага в борьбе за эту самую власть и в качестве ее оборонительного оружия с особой силой и страстью. За примерами, иллюстрирующими это, далеко ходить не понадобится. В Башкирии продолжается серия оперативных и судебных мероприятий, мотивированных устранением нарушений федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. И совсем недавно, 5 июня, состоялось заседание Кармаскалинского районного суда по иску о признании экстремистской брошюры «Воины против ублюдков». Вот с этой-то судебной истории мы и начнем сегодняшнее повествование. На обложке брошюры, воспроизведение которой можно найти в интернете, помимо названия, стоит имя – Айрат Дильмухаметов. Это известный в Башкирии публицист, о котором в разных публикациях прошлых лет сообщалось, что он один из лидеров башкирской оппозиции, лидер Народного фронта Башкирии, лидер Башкирского отделения Народно-демократического союза НДС, один из организаторов антирахимовской акции башкирской оппозиции на Лубянке в 2007 году и сын секретаря Башкирского обкома КПСС по идеологии. Отмечу попутно, что генетическая связь с обкомовской или цыковской культурой бывших братских республик – характерная черта как нынешних правящих там кланов, так и многих тамошних оппозиционеров. В новых поколениях тех и других эта особенность часто сочетается с агравированной антирусскостью и знанием английского. Показательно, к примеру, что в той же Башкирии у представителей этих групп вот уже лет 10 весьма популярно псевдонаучное сочинение некоего Салавата Галлямова «Великий Хаубен», доказывающего доисторическую древность башкир, автор именует их башкордами, генетическую связь башкордов с древним шумером и скандинавами, а также единство исторических корней башкирского и английского языка и мифологии. Башкиры, разумеется, древнее англичан. Ну а про русских приведу лишь одну цитату из сочинения Салавата Галлямова. «Своей собственной мифологии у русского народа не было и не могло быть никогда». Ну, все понятно. Вернемся, однако, к решению Кармаскалинского суда о признании экстремистской брошюры, подписанной именем Айрата Дильмухаметова. Оно имеет длинную предысторию. Если раскручивать ее с этого конца, следует сразу отметить, что сам Дильмухаметов отказался отвечать на вопросы об авторстве приписываемого ему сочинения, сославшись на 51-ю статью Конституции России, позволяющую не давать показаний против себя и своих родственников. А суд, признавший брошюру «Воины против ублюдков» экстремистской литературы, констатировал, что причастность Айрата Дильмухаметова к данному делу установить не удалось. Об этом суде сам Дильмухаметов рассказывает так.
Я на этот суд приехал, заявил подряд 4 ходатайства, причем все 4, с точки зрения законности и процессуальных норм, они были просто на 200% убойные, но судья Фаршатова ничего не видела, ничего не слышала. В конце концов, она меня удалила из зала заседаний, мотивируя это тем, что на досудебном разбирательстве не установлено, являюсь ли я автором этой книги или не являюсь, а следовательно, раз не являюсь, то я и не могу присутствовать на суде, и вынесла решение о удовлетворение иска прокуратуры.
Беседующий по моей просьбе с Айратом Дильмухаметовым уфимский журналист, башкирский общественный деятель Карим Яушев спрашивает у него.
Но возникает вопрос, с чем же мотивировано это дело? Ведь эта брошюра издана была год назад. И за это время никто за него не брался.
Я попытаюсь объяснить. Брались. Дело в том, что вы совершенно верно сказали, она вышла более года назад. И сразу же, как она вышла, были заявления в прокуратуру республики о признании экстремистской. Прокуратура изучала порядка месяца полтора, вроде бы ничего там не нашла. Потом заявители обращались в следующие инстанции. Пока в октябре не отмечался юбилей манкуртов в Уфе, так называемое добровольное вхождение башкир куда-то, произошло следующее. На даче, которая считается моей, были обнаружены 5 молодых людей, приехавших из Москвы, дабы посмотреть воочию вот этот юбилей. Они были задержаны работниками ФСО и у МВД Республики Башкортостан. Поговаривают, что это были национал-большевики. Вот, но, по-моему, никаких сведений и данных у следствия, подтверждающих или опровергающих этот факт, нет. Все они были задержаны, дабы своим присутствием они не портили пребывание в столице Уфы господина Путина. Вот, видимо, господин Путин не хотел видеться со своими земляками из Москвы. Все они были задержаны. Потом МВД республики преподнесло, что оно предотвратило мощную экстремистскую провокацию в отношении главы российского государства. Вот. И на даче были обнаружены более 2000 экземпляров этих книг. Вот они были изъяты.
Отвечая на вопрос Карима Яушева, как он оценивает подписанное его именем сочинение, Айрат Дильмухаметов говорит.
На мой взгляд, эта книга явление в культурной и духовной жизни не только Республики Башкортостан, но и вообще ее значение в рамках Российской Федерации, может быть, даже выходящей за рамки Федерации, оно есть, и однозначно проблема просто в том, что вот широкий читатель, к сожалению, не знает. Ценность в том, что, на мой взгляд, это первая попытка взгляда такого, знаете, пронизывающего, рассекающего историю русского, башкирского и других народов, ответить на вопросы вообще, кто есть кто. Кто за что воевал, кто кого представлял, какие цели, какие интересы, значит, тот или иной народ исповедовал. Прекратились ли причины вот этого противостояния? В чем вообще суть этого противостояния? И здесь не только какой-то там социальный, экономический, национальный, значит, еще какой анализ. Автор отталкивается от фундаментальных божественных вещей. Вот. И это очень, конечно, неприятный, наверное, разговор для многих. Во-первых, автор предлагает пересмотреть в целом взгляд на русскую историю. Он утверждает, что она мифологизирована. И история, российская наука является частью, значит, идеологической войны, которая ведется на протяжении последних нескольких столетий. Автор утверждает, что миссия России вовсе не в том, чтобы облагородить все народы, что она несет не свободу и справедливость, а она несет закрепощение и рабство. И просматривая вот эту историю русско-башкирских отношений, автор говорит о том, что, во-первых, не все благополучно в самом Святом Королевстве русском было, что раз в столетие империю сотрясали мощные гражданские войны. Это и Первая русская гражданская война начала 17 века, это и Вторая русская гражданская война Емельяна Пугачева, это и Третья русская гражданская война уже 1918-20-х годов. Вот. А внутри вот этого противостояния русско-башкирского были еще и 6 русско-башкирских войн. То есть не башкирские бунты, не башкирские восстания, а именно войны, когда имелась четкая цель, имелся противостоящий народ, командный состав, армия и четкая идеология. И вот через призму этих исторических отношений автор приходит к выводам современности. Изменилась ли Россия сегодня? Или она по-прежнему та же самая тюрьма народов? И он ставит вопрос, а что делать с этой тюрьмой? Бежать поодиночке или всем зэкам захватить, наконец, эту зону, вздернуть вертухаев и, наконец, сделать эту зону свободной?
Ну, становится более-менее ясным, какие рассуждения автора брошюры «Воины против ублюдков» признаны судом экстремизмом. Но господин Дильмухаметов тут особой беды не видит.
Слово «экстремизм» — это путинский новояз. На самом деле, я, наверное, не скрою, я горжусь этими титулами.
Которые вам приписывают?
Да, которые мне приписывает власть, что я экстремист. Ну, вот у меня два уголовных процесса по экстремизму, сейчас, по-моему, уже третий. Это все равно, что вот орден на грудь, это признание государством российским моих заслуг перед моим народом.
По поводу орденов за заслуги перед народом Айрату Дильмухаметову, по-моему, обольщаться не стоит. Сколько этих самых орденов и премий разного рода, от сталинской вплоть до высшей меры, роздано было государством-историкам, в том числе и историкам Башкирии, а проку-то? Большинство документов по истории башкир и их отношений с центральной российской властью в конце XVI и начале XVII века остается непрочитанными. В толковании эпизодов прошлого автор признанной ныне экстремистской брошюры, по словам Дильмухаметова, отталкивается от божественных вещей. Но чтобы понимать прошлое, отталкиваться мало, надо его прошлое знать. А чтобы узнать, надо прочесть. А не прочтено оно, потому что нынешние его толкователи просто не знают ни тюрки, ни русской скорописи того времени. В общем, как говорится, учтите матчасть. Правда, для использования истории в качестве политического оружия это не обязательно. Брошюру, приписываемую Айрату Дильмухаметову, изъяли у него в октябре 2007-го. А за полгода до этого главы из нее были опубликованы на сайте ufagub.com, Уфа-губернская, созданном, как я прочел в одном из постановлений об обыске, а их по уголовному делу об экстремизме проведено уже немало, созданном в декабре 2006 года Швецовым Н.А. В предисловии к этой публикации сказано.
В распоряжении редакции «Уфа-губ» оказалась книга известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова. Она весьма оригинальна. Мы не совсем согласны с автором. Но полагаем, что в условиях информационно-политического вакуума книга может быть интересна нашим читателям.
Известный уфимский предприниматель Николай Швецов рассказывает мне.
Уголовное дело против нашего сайта Уфагуб, то есть Уфа-губернская, был возбужден прокуратурой 8 мая этого года, что якобы мы одну страницу из какого-то книги Дильмухаметова опубликовали год назад. У нас в России, к сожалению, особенно в Башкирии в частности, у нас экстремизм понимается как любая критика местных властей. Любая критика, неугодная властям, министрам, директорам муниципальных предприятий, это считается экстремизм. Так как у нас единственный русский сайт в городе Уфе, это Уфа-губернская, единственный русский сайт, вот они и возбудили, по факту публикации этого сайта возбудили уголовное дело. Фактически возбуждение уголовного дела вылилось в тотальные обыски интеллигенции, не так мыслящие, как сами руководители. В частности, обысканы были квартиры и дома некоторых рабочих Академии наук России, Уфе, у журналистов, ну, у меня, как у представителя Союза предпринимателей, обыскали и офис, и мой частный дом. Ну, изъяли, значит, компьютеры. У моего сына, даже у 6-летнего, изъяли детский полицейский компьютер, где были только игры. Он в интернет-то не ходил. Ну, все это забрали. Вот сейчас, называется, проводят экспертизу наших компьютеров на предмет признаков всевозможного, значит, экстремизма.
Ну, а сам-то вы как относитесь к сочинению, фрагмент которого опубликовали на своем сайте?
Что касается господина Дильмухаметова, то его брошюра, она не отличается от книг Ленина, которые у нас в библиотеках преподают. И, в общем, тоже она несколько радикальная, но в рамках, я считаю. И вот 5 числа суд признал вот, очень интересное решение. Сама брошюра признается экстремистской, но кто ее написал, суд не установил. Так и объяснили, что безымянная, хотя она не написана Дильмухаметов, но Дильмухаметов отказался, согласно статье 51 Конституции России, давать против себя показания. А если он не говорит, что это моя, они признали безымянную брошюру экстремистской, И вот эта вся глупость вот наших правоохранительных органов, которые исполнили просто политический заказ наших вождей.
Правовые аспекты ответственности за распространение экстремистских публикаций в интернете я попросил мою московскую коллегу Марьяну Тарачешникову обсудить с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», исследующего проблемы национализма, ксенофобии и политического радикализма.
Я так скажу, здесь надо различать ответственность двух видов. Бывает ответственность уголовная, бывает ответственность гражданско-правовая. Если бы по этому тексту было заведено уголовное дело, то ответственность должен был бы нести либо автор, либо тот, кто распространял материал, либо оба. Но в данном случае непонятно. Да, вот сейчас дело возбуждено, даже потом по двум статьям, им нужно доказывать, что Айрат Дильмухаметов является автором этого текста. Ну, докажет, не докажет, бог весть. Тот, кто распространял материал, может отвечать все равно, вне зависимости от того, найдут автора или не найдут. Это параллельные, не связанные вещи. Может оказаться, что привлекут и автора, ну, если он будет установлен, и того, кто распространял материал.
То есть ответственность распространителя тоже как-то подразумевается?
Разумеется, да, потому что действие заключается в распространении определенного рода высказываний. Скажем, человек может распространять текст, заведомо написанный другим лицом, тем не менее...
И может при этом не разделять взглядов?
Нет, взгляды – это сложный вопрос, должен ли он разделять взгляды. Важно при доказательстве по таким уголовным делам, если мы говорим именно об уголовном преследовании, в суде должно быть доказано, что он имел намерение возбудить ненависть, там, скажем, к такой-то этнической группе или к такой-то религиозной группе. Это нужно доказывать отдельно.
Я не хочу полемизировать с решением Высокого суда райцентра Кармаскалы по поводу брошюры, подписанной именем Айрата Дильмухаметова, не признающего своего авторства. Прочтя тот отрывок, что опубликован на сайте Уфа Губернская Николая Швецова, я не готов согласиться с господином Дильмухаметовым. Выдающуюся и уникальную эту публицистику, исполненную в агрессивной стилистике молодежного блогерства и направленную прежде всего против местного башкирского начальства, не назовешь. Но и признавать ее экстремизмом тоже, по-моему, слишком. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский с этим, в общем, согласен.
Я не читал целиком этой брошюры. Я читал тоже те же фрагменты, которые были на сайте Уфа Губернская. Я, скажем, там не нашел никакого экстремизма. Не усмотрел, так сказать, хотя я уже наизусть знаю это определение. Мне кажется, что там какие-то есть нетолерантные высказывания. Ну, в общем, если всех, у кого нетолерантные высказывания встречаются, привлекать к уголовной ответственности, так это не напасешься ни судов, ни прокуроров, и не нужно это совсем.
Вообще-то это многим очевидно. И тут возникает вопрос, в чем же тогда реальные причины судебного преследования сайта Николая Швецова? Сам он высказывает такое соображение.
Они меня достают как председателя Союза предпринимателей Башкирии. Это идет сильный накат, чтобы наш союз платил определенную мзду, а раньше мы платили. Примерно около 5 лет мы местным начальникам платили официально, собирали деньги, даже я принимал участие.
Простите, кому платили?
Ну, скажем, там те, кто курировал предпринимательство у президента Башкирии. И мы им платили. Я даже писал об этом в «Комсомолке», что мы платим деньги. Но где-то 5 лет мы отказались платить. И вот когда мы отказались платить со бизнеса деньги, у нас начались проблемы.
Николая Швецова беспокоит не только это.
Не только ведь были одни обыски по домам, квартирам. Наших коллег и ученых вызывают на допросы. Всевозможные давления, оскорбления, угрозы, что посадим. Вот как в 1937 году НКВД... Одного из ученых уже уволили из Академии наук Российской Федерации в Уфе. Второму ученому запрещают ездить даже на семинары в Москву. Ну, в общем, идет самые неприкрытые, вот в самых грубых вот этих тонах 1937 года НКВД. Вот такая операция против свободного сайта, против журналистов, которые к сайту никакого отношения имеют, против ученых. Просто их подозревают, что они дают материалы.
А вот что говорит о причинах нынешней активизации башкирских правоохранителей один из тех, кого упомянул в беседе со мной, уфимский же тоже историк и этнолог Ильдар Габдрафиков.
Я сам тоже стал поневоле фигурантом этого уголовного дела. Дело в том, что сайт УФАГУ публикует как бы нелицеприятные для республиканских властей материалы. А вообще, надо сказать, что в Республике Башкортостан как бы ограничена свобода слова. И любая альтернативная информация как бы не приветствуется, мягко говоря, местными властями и пресекается. Вот этот сайт УФАГУ опубликовал и мои материалы, которые как, в основном это перепечатки других сайтов под моей фамилией. Вот. Этого достаточно было, чтобы превратить меня в фигуранта уголовного дела. Но потом, конечно, вот со временем они как бы меня пока свидетелем считают, а не фигурантом. Самая главная причина заключается в том, как раз то, что они публикуют, этот сайт УФАГУ публикует альтернативную точку зрения, что не нравится властям. А надо сказать, что эта книга Дильмухаметова «Войны против ублюдков» была опубликована на другом сайте полностью, без комментариев, без никаких. Более того, башкирские общественные организации даже публично обсуждали эту книгу. Ничего такого не было. А общественный деятель Швецов, предприниматель, уже в прошлом году, после того, как у него эта книжка оказалась, больше года назад обратился в прокуратуру, местную прокуратуру, чтобы прокуратура отреагировала на эту книжку, но никакой реакции со стороны прокуратуры не последовало. И вот сейчас, через больше чем через год, последовала реакция в том плане, что возбудили уголовное дело по факту публикации на сайте вот этой книжки. Я считаю, что это как бы заказ руководства определенных людей, руководства Башкирии.
Политический заказ руководства в условиях Башкирии – дело особо серьезное. Вот что говорит хорошо знающий тамошние условия знаменитый уроженец республики Юрий Шевчук. Кстати, это его высказывание тоже размещено на сайте Уфа губернская, который ныне преследует за экстремизм.
Отгремели все речи горбачевские, а в Уфе ничего не менялось, потому что Уфа тогда это был байский социализм, сейчас это байский капитализм, но слово «байский» в таких республиках, как Уфа, Казань и многих других национальных, это будет еще долго, к сожалению. И к несчастью, кстати, да.
Так считает Юрий Шевчук. Все это заставляет нас присматриваться к тому, что ныне происходит в Башкортостане, особенно внимательно. И еще стоит помнить, что происходящее ныне в Уфе – отражение общей для бывших национальных окраин Российской империи, затем преображенных в братские советские республики и, наконец, в независимое государство и национальное образование в рамках Российской Федерации, вроде той же Башкирии. Общее для этих стран и регионов, управляемых родственной клановой олигархией явление. История, точнее, историческая мифология для этих властных групп не только эффективное идеологическое средство, но также и оружие в борьбе с политическими противниками и навигационный прибор для выбора политического курса. Как сказал мне мой узбекский коллега, мы смотрим вперед глазами, установленными на затылке. Сам понимаешь, куда так можно прийти. История Башкортостана в условиях соединения байского капитализма и интернета. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Андрей Амочкин и автор ведущей передачи Владимир Торцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».